Мы с вами переходим к шестой по счету книге Библии, книге Иисуса Навина. У нас, к сожалению, только одно на нее занятие, а это жаль, потому что она очень содержательная, и говорить о ней можно практически всю жизнь. Книга Иисуса Навина начинается следующим образом. «По смерти Моисея, раба Господня, Господь сказал Иисусу Навину, служителю Моисееву». Уже с первого стиха видно, что Иисус Навин становится главою народа, его предводителем, в некотором смысле царем, хотя царем считался сам Господь, и руководителем при завоевании земли Ханаанской. По смерти Моисея, который имел прямое общение с Богом и был посредником между Богом и народом, таким посредником становится Иисус Навин. Мы не видели Пятикнижие, чтобы Бог прямо говорил через Иисуса Навина к народу. Но по смерти Моисея Бог сказал Иисусу Навину. То есть он стал тем каналом, через который воля Божья, так сказать, изливалась на человечество. Об Иисусе Навине сказано, что это человек, в котором дух. И сказал Господь Моисею: «Возложи руки свои на Йехошуа бен Нун». Имя его означает Йехошуа, это Господь, Спаситель или Спасение Господня, Бен-Нун, сын Нуна. Имя отца его связано с древнейшим обозначением рыбы в семитских языках. По толкованию, как рыба чувствует себя свободно в воде, так отец и вообще по восходящей линии предки Иисуса, сына Навина, чувствовали себя привольно и радостно, общаясь со Словом Божьим, которое в воде уподобляется. Так вот, «возложи, — сказал Господь, — руки твои на Иисуса, сына Навина, и рукоположи его в преемника себе». Иисус Навин, которому поручено ввести народ израильский в землю ханаанскую, это лицо историческое. Имя его найдено упоминающимся на клинописных таблетках Тель-Амарны и в других источниках, где ханаанские князья говорят о том, что некий Иисус, сын Навина, гонит их народы, изгоняет их, представляет опасность, и просят они у фараона египетского помощи против Иисуса Навина. Но фараон молчит. Иисус Навин – это не только историческое лицо, но величайший прообраз, означающий Иисуса Христа. Подобно тому, как Моисей вел сынов Израилевых и довел их до пределов земли Ханаанской, но Иордан не дано было ему перейти, и он умирает, не войдя сам в землю Ханаанскую, так и Ветхий Завет, понимаемый как закон Божий, воспринятый внешне, пока еще не сердцем, сердцем он воспринимается только в Новом Завете, так и Ветхий Завет как бы доводит человека до пределов обетованной земли, до пределов Царства Божия, а для того, чтобы войти в это Царство, нужен уже следующий другой вождь, который носит то же имя Йехошуа, как Иисус Навин, Иисус Христос. И третий смысл, который содержится таинственным образом в Писании в отношении Иисуса Навина, его эпохи и завоевания Ханаана, это смысл духовный. Подобно тому, как Иисус Навин ввел сынов Израилевых в обладание землей Ханаанской, так Дух Святой, поселяясь в человеке как в храме своем, организует все внутренние силы его для достижения состояния высшей духовности, для вхождения в Царство Небесное, в Царство Божье. И все, что описано в этой книге, происходит мистическим, скрытым образом в глубинах человеческого существа, в нашем внутреннем человеке. В связи с этим имена народов, которые велено было изгнать из земли Ханаанской Иисусу Навину, символизируют внутренние состояния человеческого духа до того, как он станет полновластным, так сказать, господином в человеке, подчинит все земное и направит человека в Царство Божье. Имена этих народов в впервые перечисляются в 15 главе книги Бытия, где Господь обещает Аврааму, что потомство его наследует землю следующих народов. Глава 15 Бытия со стиха 19, с 18 даже. «В этот день заключил Господь завет с Авраамом, сказав: потомству твоему даю я землю сию от реки Египетской до великой реки, реки Евфрата». А именно какую землю? Кинеев, Кенит, от слова «кана» – «обладать», «приобретать». Это, значит, я буду перечислять их и попутно, так сказать, раскрывать этимологию этих названий. «Кана» – «приобретать», «брать в обладание», но «приобрести и взять в обладание» можно как зло, так и добро. Кинеи избрали путь единения с народом Божьим, вышедшим из Египта, в лице Ятро и Хувава, родственников Моисея. Они были кенитами, или иначе они мадианитянами называются. И поэтому они не были изгнаны из земли ханаанской, а получили в ней удел. В дальнейшем, при завоеваниях Иисусом Навином земли ханаанской, они не упоминаются как народ неприятельский. Следующий народ – кенезеи, кенези, по значению «приобретший нечто», кана, что, так сказать, орошает и опрыскивает. «Язе» означает «опрыскивающий». То есть они могли как бы тоже приобрести воду живую, которая очищает от грехов, а могли приобрести нечто другое, некое другое, так сказать, начало. И они приобрели эту живую воду, и поэтому они также вошли, в конце концов, в состав народа израильского. Так, например, Халев, который вместе с Иисусом Навином, из вышедших из Египта, вошел в землю ханаанскую, не пали кости его в пустыне, потому что он последовал Господу. Вот этот Халев называется Хакнези, кенезиянин. По отношению к внутреннему состоянию человека, что это такое? Какие-то свойства души, которые уже в период духовной жизни можно использовать по-разному. Если, например, стремление к приобретению направлено на материальные предметы, то оно подлежит изгнанию из этой святой земли, из Царства Божия. Если оно направлено на приобретение Слова Божьего, знаний Священного Писания, то оно как бы поселяется среди народа Божьего внутри человека и остается. Также точно кенезеи. Следующий народ, который упомянут, землей которого нужно завладеть, это кадмонеи, кадмони, от слова кадам, быть древним, и кедом восток. Но из древли в человеке тоже может быть разное. Человек может вспомнить древность свою на разном уровне. Например, вспомнить истоки бытия своего и обратиться к Богу. Вспомнить древнейшее состояние свое еще до грехопадения, как бы. А может почесть за древность какие-то прошлые нечистые свои состояния. В зависимости от этого, этот народ тоже подлежал изгнанию или же поселялся среди сынов Израилевых и считался пришельцами, обладал такими же точно правами, как сами израильтяне. Вот кадмони, этот народ тоже не упоминается в числе завоеванных, следовательно, избрал себе удел Господень. Следующий народ – хити, хетты, хитеи, великий народ, исторически хорошо известный, особенно с 20-х годов, когда Берджи Грозный, замечательный чешский археолог, исследователь, раскопал Кархимиш и другие древние города-крепости хеттов. Оказалось, что хетты – это не какой-то маленький народ в Палестине, а народ огромный, принадлежавший к индоевропейской семье и основавший царство колоссальное в Малой Азии. Царство, соперничавшее с одной стороны с Египтом, с другой стороны с Месопотамией. Но в отношении духовном хити связано с глаголом хат, хата, бояться, страшиться. Это состояние человека невозрожденного духовно, в сердце которого живет постоянный страх. Страх смерти, страх общения с другими людьми и так далее. Этот страх, несомненно, и обязательно должен быть изгнан из сердца, если человек, так сказать, идет духовным путем и готовится к Царству Божьему. Сказано в послании Иоанна 1, в любви нет страха, потому что в страхе есть мучение. Боящийся несовершенен в любви, а истинная любовь изгоняет страх. Божья духовная любовь изгоняет и страх смерти, и страх каких бы то ни было жизненных проявлений из сердца человека. Народ хеттов, хитеев должен был быть изгнан из земли ханаанской. Следующий народ, который здесь называется евеями в книге Иисуса Навина, а вот в числе народов, земля которых обещана Аврааму, не упоминается совсем. Хиви, евеи, в том числе они жили в городе Гаваоне, как мы потом увидим. Этот глагол «хава» имеет два значения. С одной стороны, жить, быть живым. С другой стороны, образовывать круг, замыкаться, сужаться, ущемляться. То есть, как бы перед этим народом тоже было два духовных пути. Избрать себе жизнь, примкнуть к народу Божьему и избрать себе закон Божий как руководство – один путь. Другой – замкнуться и, так сказать, отгородиться от всего духовного. В этом случае они подлежали изгнанию, но они выбрали жизнь. Гаванитяне пришли к Иисусу и заключили с ним союз. Следующий народ – евуси. Так назывались в том числе древнейшие жители Иерусалима, которые упоминаются уже в 3-м тысячелетии до нашей эры в египетских и месопотамских источниках. Евуси от глагола «бус», что значит «топтать», «попирать» и «унижать». То есть крайне униженное состояние человека имеется в виду в духовном смысле. Человек без Духа Божьего, без веры в Бога, он крайне унижен, он существо смертное, оценивает себя как некое такое ничтожное материальное создание, подлежащее смерти. Это состояние должно быть изгнано. Сей народ подлежал изгнанию. Следующий народ – Перези или Ферезеи в русском переводе, от глагола «параз» – «властвовать», «самомнение», «гордость», присущая человеку невозрожденному духовно, гордыня такая необычайная, должна быть изгнана. Следующий народ – Гиргаши или Гиргисеи, народ, название которого происходит от двух слов – «гар» – «гора», «жизнь» и «регеш». Волнение, беспокойство, сумятица. Жизнь человека духовного невозрожденного обязательно включает в себя такой компонент, как постоянное беспокойство, неуверенность, тревога, страх, то есть определенным образом преломленный. Это чувство должно быть изгнано, изгоняется Духом Божьим, сей народ подлежал изгнанию. Наконец, самые большие народы, которые здесь перечислены, эмори или Амореи, народ амарейский, который в середине, даже в конце 3-го, в начале 2-го тысячелетия до нашей эры завоевал Междуречье. К Амореям, например, относился живший во времена Авраама царь Хамурапи, или Амрафел библейский. Эмори – название этого большого и сильного народа, создавшего известную цивилизацию Междуречья. От глагола «амар», что значит «не только говорить», но и мыслить, например, Амар далеко сказал в сердце своем, то есть помыслил, и превозноситься. Превозношение и, так сказать, самоутверждение, превышающее любые постановления Слова Божьего, как бы ставящее себя над ними. Этот народ подлежал, конечно, изгнанию, как символ вот такого как бы дьявольского состояния души. Превозношение крайнего эгоизма. Наконец, самый большой и известный народ, по имени которого называлась страна еще многие столетия после этого, и даже до сих пор, Кенаани, хананейцы. По имени этого народа называется вся земля, и об этом имени мы говорили. Это внук Ноя по имени Ханаан, который имя свое производит от глагола «кана», быть униженным, угодливым, низким. То есть это связано со всевозможными такими низкими чертами характера. Народ этот должен был быть изгнан. А название земли сохранилось.
но изменилось значение этого названия. Кана, вот может человек быть низким в своих помыслах, чувствах, а может преклониться, кана означает также преклониться, смириться, быть кротким пред лицом Божьим. В таком значении это название сохранилось. Итак, народы, которые должны были быть завоеваны и изгнаны от лица сынов Израилевых. Надо сказать, что существует очень неправильный и всячески пропагандируемый в некоторых кругах еврейских критиков взгляд на то, что войны Иисуса Навина были неким крайне жестоким мероприятием, которое включало в себя буквально-таки физическое уничтожение целых народов, городов, истребление их со всевозможными, так сказать, мучительными и жесточайшими эксцессами. Ни о чем таком текст Библии не говорит. Начнем с того, что во всех местах, где говорится о завоевании Ханаанской земли, применяется глагол «яраш», «гориш» он изгнал, означающий овладение и выселение, изгнание, а не истребление и уничтожение. Второй глагол, близкий к нему, который также употребляется, «гараш», означает также изгнание, буквально выселение. Так он употребляется, когда говорится, что Бог изгнал Адама из Эдемского сада, «вайгареш ото», и изгнал его. Но Бог, конечно, не уничтожил, не истребил Адама, а именно изгнал. О том же говорится в книге Иисуса Навина. О том же говорится и в Пятикнижии, когда в 18 главе предписывается, в книге Второзакония предписывается изгнать народы, изгнать, а не уничтожить народы, живущие в Ханаанской земле. Также в книге Судей, с самого начала книги, мы несколько раз встречаем этот глагол при описании того, что сделали или не сделали сыны Израилевы вот с этими потомками Ханаана, хамитами, жившими до них в этой земле. Так, например, например, в первой главе книги Судей говорится так, 27 стих. «И Манассия не выгнал жителей Мефсана и зависящих от него городов». 29 стих. «И Ефрем не изгнал хананеев, живущих в Газере, и жили хананеи среди них в Газере». 30 стих. «И Забулон не изгнал жителей Кетрона и жителей Наглола, и жили хананеи среди их и платили им дань». 31 стих. «И Асир не изгнал жителей Акку и жителей Сидона, и жил Асир среди хананеев, жителей земли той, ибо не изгнал их». И Нефалим не изгнал жителей таких-то и таких-то. Итак, всюду, где говорится о том, что сделали воины Иисуса Навина с жителями хананейских городов и деревень, говорится об изгнании. Русский текст в некоторых случаях дает основание для того, чтобы можно было, так сказать, решить, что было истребление. Например, при описании того, как был взят Иерихон, говорится так. Это... Глава 6, говорится так, 20 стих. «И предали заклятию все, что в городе, и мужей, и жен, и молодых, и старых, и волов, и овец, и ослов, мечом». Слова «все истребили» отсутствуют в оригинале, они написаны курсивом в русском переводе, как и в переводе на ряд европейских языков. «Предали заклятию мечом». Слово «херем» от глагола «харам» – «изгонять» означает «заклятие». Все, что подлежит херему, должно быть изгнано и не входит в общество Господне. Что значит мечом? Под угрозой меча жители Иерихона были выселены и изгнаны из святой земли. Истребления не было и быть не могло. Слово «заклятие» в позднейшем, кстати, языке библейском оно означает отлучение от общины верующих. Предать херему, то есть анафеме. Изгнать, отлучить. То же самое происходило и в других городах ханаанских. Для того, чтобы понять, почему так, казалось бы, жестоко поступали с жителями этой земли,
надо рассмотреть некоторые аспекты ханаанской цивилизации, которая предшествовала завоеванию израильтянами святой земли. Сравнивая истинное положение вещей с теорией библейских критиков и вообще с теми, кто крайне негативно относится к воинам Иисуса Навина, мы сделаем соответствующие выводы. Согласно теории библейских критиков, культура Ханаана до завоевания израильтянами этих народов представляла собой великую, очень развитую цивилизацию. Это действительно так с внешней материальной стороны. По тем временам эта цивилизация была технически очень развита. Страна находилась между Египтом и Междуречьем, двумя величайшими центрами древней цивилизации. Но с точки зрения нравственности, Ханаан представлял собой поистине сатанинское царство, царство тьмы. Нигде, ни в Египте, ни в Междуречии, ни в других центрах человеческой культуры не было такого безжалостного, антигуманного законодательства, как в Ханаане, особенно религиозного. При раскопках, которые проводились в 20 веке в разных городах Ханаана, найдено огромное количество сосудов с детскими костями. Детей ритуально в больших количествах приносили в жертву. Человеческие жертвоприношения вообще составляли основу как бы ханаанской религии. Силы природы, Ваал, Астарта и другие боги, Молох, должны были умилостивляться постоянно человеческими жертвоприношениями. Вы знаете, что при основании города для утверждения крепостных стен в стены замуровывали младенцев убитых. Знаете, что бог Молох и другие боги изображались в виде таких медных или из других металлов сделанных огромных истуканов, в чреве которых поджаривались дети. В жертву приносились пришельцы, приносилось местное население. Отдать в жертву первенца – это считалось необычайным, так сказать, благочестивым делом перед богами. И так далее, и так далее. Сам культ богов, перечисленных и других, был связан с крайним развратом. Один из стихов Писания гласит: «Да не будет блудницы из дочерей Израилевых, и да не будет блудника из сыновей Израилевых». Эти названия «кадейш» – блудник, «кедейша» – блудница – означают не, так сказать, разврат в современном смысле, а специальный ритуальный разврат, которому предавались прямо в храмах. Поскольку назначением крайне материалистичного такого культа Ханаана было обеспечение плодородия, а плодородие имитируется, так сказать, соответствующими отношениями мужчины и женщины, то храмы были, можно сказать, домами терпимости в самом ужасном смысле этого слова. Совершалось все это совершенно без всякого стыда перед изображениями ханаанских богов. Ханаан – святая земля, которая была частью рая, где обитали Адам и Ева, предназначалась Богом для проповеди Слова Его, для освящения всего человечества. Ханаан был землею воистину святой, Адмат Кодеш называется в Библии. И находясь на стыке трех материков – Европы, Азии и Африки, он должен был быть центральной точкой богослужения. Там замыслено было еще с древнейших времен. Это было в плане Господа Бога. После потопа и после строительства Вавилонской башни Ханаан, предназначавшийся сынам Сима, которые и были священниками, которые и были носителями, так сказать, этого божественного избрания учительства, был захвачен хамитами, потомками Хама, и жившие там потомки Сима были истреблены. Так что Иисус Навин, возвратившись в Ханаан, как бы приобрел его вновь для Бога. И нужно было вести жесточайшую и суровую борьбу с сатанинскими культами, которые там утвердились. Злой дух избрал именно это святое место, Ханаан, для своего торжества, чтобы утвердиться там. Как говорится в одном из псалмов, враги поставили пороги свои рядом с порогами нашими.
Вообще, злой дух, нечистая сила, согласно библейским взглядам, гнездится или старается угнездиться там, где находится сила святая, как можно ближе, разрушить дело Божие изнутри.
Поэтому борьба против жителей Ханаана была борьбой не против людей, а против сатанинских культов.
Вы знаете, что хамитам, потомкам Хама, и до сих пор в некоторых областях их обитания в Африке свойственно увлечение черной магией, что нет такого места крайнего развития колдовства, сатанинских всяких культов, как некоторые африканские страны до сих пор. Пока туда не приходят христианские миссионеры и не обращают эти народы, там процветают все, так сказать, прелести сатанинского культа, вплоть до людоедства. До сих пор каннибальство сохраняется. Таково примерно было положение в Ханаане. То, что написано в Библии о Содоме и Гоморре, которые были уничтожены огнем, вы помните, и на месте их находится Мертвое море, было прообразом того, что произошло со всем Ханааном. Именно эти города, находившиеся также в земле Ханаанской, раньше других стали средоточием темных сил. Но остальные хананеи и амореи еще не впали до такой степени в сатанинские, так сказать, состояния, не предались в таком колоссальном объеме сатанинским культам. Поэтому Бог сказал Аврааму: в четвертом поколении потомство твое возвратится сюда, ибо не исполнилась еще мера беззаконий амореев. Амореи еще не совершили такие страшные грехи, как вот впоследствии. Те 400 лет, что сыны Израилевы были в рабстве, не прошли даром и для Ханаана. Народы окончательно развратились и предались сатанинским культам. Каждый жрец Ваала, каждый жрец Астарты, каждый жрец Молоха был убийцей и людоедом. Он убивал детей, принося их в жертву. Поэтому для того, чтобы говорить о войнах Иисуса Навина, нам нужно хорошо знать положение того времени и понимать, почему Бог повелел изгнать все эти народы. Подчеркиваю, не истребить, а изгнать. Истреблению подлежали только сопротивлявшиеся оружием, то есть солдаты этих городов. Если бы это не было сделано, то цивилизация, процветавшая в Ханаане, буквально повторенная в 20 веке нацистами, служение дьяволу, человеческие жертвоприношения в огромных масштабах, собственно, концлагеря были местами жертвоприношения дьяволу, если прямо сказать об этом, то эта цивилизация распространилась бы и по окрестным странам. Это было место скопления самых темных и страшных сил. И величайший удар должен был нанесен быть именно по этой области дьявольского влияния. Сатана потерпел такой сокрушительный разгром в то время, что это ему памятно до сих пор. И он всячески, хотя прошло более 3000 лет, всячески старается очернить Иисуса Навина, представить его каким-то жестоким завоевателем и так далее. С тех пор было очень много страшнейших войн, страшнейших истреблений, страшнейших несправедливостей в отношении многих народов. Но ни о каких из них не говорят так много и с таким осуждением, как о войнах Иисуса Навина. Для того, чтобы представить себе, что такое ханаанская культура до вторжения израильтян, мы процитируем некоторые места из Библии. Господь несколько раз предупреждает израильтян о том, чтобы они не подпали под влияние темных культов, распространенных в этой земле. Так, например, в книге Левит, в 18 главе, с 24 стиха, говорится следующее. После перечисления страшнейших мерзостей в обыденной жизни говорится следующее. «Не оскверняйте себя ничем этим, ибо всем этим осквернили себя народы, которых я прогоняю от вас. И осквернилась земля, и я воззрел на беззаконие ее, и свергнула с себя земля, живущих на ней».
а вы соблюдаете постановления мои и законы мои, и не делайте всех этих мерзостей, ни туземец, ни пришелец, живущий между вами». И дальше говорится, чтобы вас не свергнула с себя земля, когда вы станете осквернять ее, как она свергнула народы, бывшие прежде вас. Если вы почитаете 18 главу книги Левит, то вы узнаете, о чем там говорится. Именно о храмовой проституции, о том, что всевозможные формы блуда, самые такие мерзкие и низкие, были не только употребляемы, но возведены в закон, в религиозную добродетель. В других местах книги Левит, в 20 главе со 2 стиха, например, говорится так. Господь говорит Моисею: «Скажи сие сынам Израилевым, кто из сынов Израилевых и из пришельцев, живущих между израильтянами, даст из детей своих Молоху, тот да будет предан смерти. И я обращу лицо мое на человека того и истреблю его из народа его за то, что он дал из детей своих Молоху, чтобы осквернить святилище мое». Что такое дать из детей Молоху, мы с вами знаем. А это было не какими-то случайными проявлениями религиозной жизни, а законом религиозной жизни – сжечь детей в жертву, ну, по-нашему, скажем, дьяволу, тому божеству, которому поклонялись хананеи. В книге Второзакония, в 12 главе, с 30 стиха, говорится еще нечто об этих культах. 12 глава книги Второзакония, с 30 стиха. «Когда Господь Бог твой истребит от лица твоего народа, к которым ты идешь», русский перевод говорит «истребит», а текст древнееврейский говорит «изгонит», «чтобы взять их во владение, и ты, взявши их, поселишься в земле их, тогда берегись, чтобы ты не попал в сеть, последуя им, и не искал богов их, говоря, как служили народы сии богам своим, так буду и я делать. Не делай так Господу Богу твоему, ибо все, чего гнушается Господь, что ненавидит Он, они делают богам своим. Они и сыновей своих, и дочерей своих сожигают на огне богам своим». В книге «Чисел», в 33 главе, 52 стих, говорится об этом же более подробно. «Объяви сынам Израилевым и скажи им, когда перейдете через Иордан в землю Ханаанскую, то прогоните от себя всех жителей земли и истребите все изображения их, и всех литых идолов их истребите, и высоты их разорите». Высоты, горы, на которых, холмы, на которых служили этим богам, и были местами человеческих жертвоприношений. И есть много постановлений в законе Моисеевом, гласящих, что нужно сжечь, истребить, истереть с лица земли все места, где эти народы поклонялись своим богам. Таких постановлений нет в отношении каких-либо других языческих религий, но именно в отношении религий ханаанских. Это был центр дьяволопоклонства, служение сатане в чистом виде. Надо сказать, что далеко не все жители страны ханаанской подлежали изгнанию. Так, например, в законе Моисеевом говорится, когда ты подойдешь к какому-либо городу и захочешь воевать против него, то предложи ему мир. И если он согласится на мир и откроет тебе ворота, то все вышедшие будут платить дань и останутся жить среди тебя. И надо сказать, что так делали многие жители хананейских городов. Вот мы читали в книге Судей, что многие остались жить среди Израиля. Так сделали гаванитяне, которые, услышав о могуществе Иисуса Навина, о его завоевательных войнах, пришли к нему с хитростью. Вы знаете, это описано в книге Иисуса Навина, если читали вы, что они сделали вид, будто пришли из дальней земли. Они взяли с собой заплесневелый хлеб, одели истершуюся обувь, такую продырявленную одежду, и пришли в таком виде, и сказали: «Мы пришли из далекой земли, заключи с нами союз». Иисус Навин, сказано там, не вопросил Господа и заключил с ними союз. А потом оказалось, что они живут вот здесь, поблизости, в одном из хананейских городов. И сказал Иисус: «Как же вы обманули меня? Вот теперь будете вы черпать воду и носить дрова. Дровосеками будете и водоносами в обществе Господнем». И оставил их жить среди общества Господня.
Когда описывается, как собрались израильтяне, дабы обновить завет с Господом, во времена Иисуса Навина там сказано так: пришельцы и туземцы сошлись, Гагерим и Эзрахим, и пришельцы названы прежде туземцев. О чем это говорит? Что огромное количество, видимо, жителей ханаанских городов присоединилось к закону Господа, вошло в его завет, и не было изгнано. И они соединились, видимо, с израильтянами. Надо сказать, что противление жителей вот этих ханаанских городов было противлением не какой-то дикой орде, вторгшейся в их процветающую страну. Было противлением не людям, а Богу. Так, например, когда Иисус Навин послал двух разведчиков, соглядатаев, в Иерихон для того, чтобы этот город, так сказать, осмотреть изнутри перед завоеванием его, то они скрылись в доме блудницы по имени Рахав, что означает «волнующаяся». Ну, под блудницей имеется в виду весьма почетное в ханаанских странах, так сказать, положение женщин, как раз-таки храмовая блудница, которая совершала вот эти самые освященные ханаанскими мерзкими культами действия в храмах. И она, укрыв у себя этих двух разведчиков, зашла к ним на крышу, где они скрывались, и сказала им следующие слова. Иисус Навин, 2 глава, 8 стих. Прежде, нежели они легли спать, она взошла к ним на кровлю и сказала им: «Я знаю, что Господь отдал землю сию вам, ибо вы навели на нас ужас, и все жители земли сей пришли от вас в робость, ибо мы слышали, как Господь иссушил пред вами воду Черного моря, когда вы шли из Египта, и как поступили вы с двумя царями аморейскими за Иорданом. Когда мы услышали об этом, ослабело сердце наше, и ни в ком из нас не стало духа против вас, ибо Господь Бог ваш есть Бог на небе вверху и на земле внизу». И далее просит Рахав, блудница, помиловать ее и ее семью и оставить жить в городе, не подвергать этому изгнанию, не налагать на них вот этот херем, это отлучение, это изгнание. И за то, что она скрыла соглядатаев и не открыла их присутствие властям, при завоевании города Иисус Навин повелел всем ее родственникам собраться в доме ее заранее и оставил в городе жить ее и все семейство ее. И сказано, и живет Рахав, и дом ее среди Израиля до сего дня. И потом вот эта Рахав упоминается среди предков Иисуса Христа. Ее вера, ее необыкновенное духовное возвышение из этого положения храмовой блудницы, служительницы сатанинских сил, до очищенной, преображенной дочери Божьей, когда она признала Бога в этом своем униженном состоянии и служила ему, повело к тому, что она удостоилась быть одной из прародительниц Иисуса Христа. Она была взята в качестве жены в один из княжеских родов в Израиле и была прапрапрапрабабушкой Давида, царя, и, соответственно, Иисуса Христа через род Давидов. Итак, жители Ханаана знали, что Иисус Навин не какой-то завоеватель наподобие вот монгольского Помчхана или там было, что это человек, ведомый Богом, что Господь несет воздаяние жителям этой земли за их зло, за их служение сатанинским силам, потому что совесть в человеке остается во все времена. И хотя эта религия была господствующей, хотя детей убивали, приносили в жертву постоянно, поэтому, так сказать, приучали золотых ногтей, и хотя весь разврат творился в этих храмах, но человеческое естество не могло не возмущаться. Они не могли не знать, какую цивилизацию они представляют. Тем более, что в соседних странах ничего подобного не было. Скажем, в Египте и в Месопотамии. Точно так же, как, допустим, жители нацистской Германии воспитывались поколение два, так сказать, в устоях нацизма. Им с детства внушали, что нужно убивать, истреблять и так далее. Но они не могли не знать истину, и совесть не могла не мучить многих из них. И вот знали жители Ханаана, что Господь ведет этот народ для того, чтобы отдать ему эту землю и наказать их хананеев. В других местах книги Иисуса Навина также говорится, что знали жители Ханаана, против кого они сражаются. Они сознательно сражались против Бога на стороне сатане и людей. Поэтому получали то, что заслуживали. В книге Иисуса Навина особенно подробно описано взятие двух городов – Иерихона и Гая. Прежде всего, когда нужно было перейти реку Иордан, то Господь сказал Иисусу Навину: «Я возвеличу тебя, и твоими руками сотворю такое чудо, чтобы народ верил тебе, как верил Моисею во всем». И повелел Господь через Иисуса Навина, чтобы священники, аарониды и левиты, несшие ковчег завета, священное, о котором мы с вами говорили, на своих плечах, шли, не боясь ничего, прямо в воды Иордана. Иордан тогда был рекой бурной и разлившейся. Это было весной, во время разлива реки Иордан, во время таяния снегов после таяния. И вот Иордан расступился перед священниками, которые внесли ковчег Божий в его середину, посуху, так же, как Черное море, Ям-Суф, расступилось перед теми, которые вошли в него. И весь народ перешел Иордан посуху, потому что течение реки остановилось. Вся вода, которая в нижнем течении, ушла в море, соленое, мертвое, а та вода, которая сверху, стала подобна стене. И это великое чудо, происшедшее во времена Иисуса Навина, повелел Иисус Навин, так сказать, запомнить и документально, материально, что ли, утвердить в памяти будущих поколений. Он велел взять 12 камней по числу колен сынов Израилевых из середины реки Иордан и поставить их на суше, как памятник этому великому чуду. И они существуют до сего дня. Их охраняют и особенно чтут самаритяне, сохранившие древнейшие обычаи жителей Святой Земли. И вот в 9 главе книги Иисуса Навина говорится: «Услышав сие, все цари, которые за Иорданом, на горе и на равнине, и по всему берегу Великого моря, близ Ливана, Хитеи, Амореи, Хананеи, Ферезеи, Евеи и Иусеи, собрались вместе, дабы единодушно сразиться с Иисусом и с Израилем». Значит, они знали все чудеса Божьи, знали, что Бог рассек Черное море для Израиля, и не могло это совершиться естественным способом. Знали о даровании закона на Синае, потому что это было величайшее событие, и все окрестные народы, конечно, знали об этом. И знали, наконец, что Иордан чудесным образом расступился и пропустил израильтян. И, тем не менее, они собирались на битву и хотели противостоять, надеялись на помощь темных сатанинских сил. И вот первый город, который надлежало взять, тот самый город, в который отправлены были соглядатые, был Иерихон. От слова «Яреях» – «Луна», древнейший город мира, стены которого, раскопанные ныне, относятся к стенам самых-самых первых, может, первого вообще из городов, во всяком случае теряются в глубочайшей древности истоки его. И вот для чего же Иисус Навин послал соглядатаев? Да для того, чтобы понять, в каком состоянии находятся ханаанские народы. В страхе и трепете они или нет? И оказалось, что да, они знают о всех чудесах Господних. И необычным образом был взят этот город. Сказал Господь: пусть священники вот с этим самым ковчегом Святым Завета 6 дней подряд обходят город по одному разу, а в 7-й день, очевидно, в день субботний, они должны обойти его 7 раз подряд, и вы увидите, что будет. И когда совершили это, обошли 6 раз в будние дни по разу в день и 7 раз в субботу, а всего 13 раз, что соответствует числовому значению одного из имен Божьих, Эхад, Единый, то стены города пали без прикосновения рук человеческих. Стены пали, и беспрепятственно вошли воины Иисуса Навина в этот город. стены пали после того, как последний раз ковчег обнесли вокруг города и затрубили в трубы, в шофары. После этого пали стены. На протяжении долгих тысячелетий это воспринималось на веру всеми верующими. В XIX веке стали сомневаться библейские критики. Как это может быть? Это предание, это миф. В XX веке раскопаны были стены Иерихона, и доказано, что пали они именно в то время, в середине второго тысячелетия до н.э., о котором говорит Библия, пали внезапно и мгновенно. Какие-то чудесные вещи обнаружены там. Будто произошло землетрясение, при котором стена вся в целом, не разрушившись, пала, что очень трудно себе представить. Раскопаны также и следы пожара. Город после этого зажгли, и он сгорел. Но каким же образом оставался дом Рахав, или Раавы, вот этой блудницы, скрывшей соглядатаев? Оказалось, что стены Иерихона были двойные, и в то время как внешняя стена пала, часть внутренней стены осталась. Очевидно, там и был дом Раав. Господь предусмотрел все и не тронул во время этого падения стен ее дом. Взятие Иерихона в духовном смысле означает покорение сопротивляющихся внутренних сил душевных в человеке. Собственно, город был взят молитвой. Святой Ковчег Завета обошел вокруг много раз, затрубили в трубы, то есть возопили к Богу при рукотрублении, и город пал, стены его пали. Это один из способов духовной борьбы человека. Это один из способов покорения себя, своего внутреннего мира. Вот этих самых народов, которые живут внутри людей невозрожденных, вот этих темных душевных сил. Молитва, обнесение святого ковчега вокруг города и упорное, так сказать, обращение, сильное, духовное, духовный вопль к Господу о том, чтобы этот город пал. Другой способ завоевания ханаанского города дается в описании того, что случилось с Вифилем и Гаем. Эти два города – место первого жертвенника Авраама, посетившего Святую Землю. И потомство его именно здесь должно было обосноваться. В главе 15, опять же, книги Бытия, нет, в 12 главе, говорится так. Об Аврааме. Двинулся он к горе на восток от Вифиля и поставил шатер свой так, что от него Вифиль был на запад, а Гай на восток, и создал там жертвенник Господу и призвал имя Господа. На этом самом месте первый жертвенник Авраама в земле Ханаанской был воздвигнут, и первый раз он призвал имя Господа в этом месте. Это призывание Авраамом Господа, видимо, послужило великой силой при завоевании города Гая. Но перед тем, как город был завоеван, израильтяне потерпели поражение от жителей его. Впервые в земле Ханаанской они были побиты, изгнаны, и были убиты среди них. И оказалось, что один из израильтян по имени Ахан нарушил постановление Господа, чтобы ничего из заклятого, из подлежащего устранению, изгнанию, не было введено в стан израильский. Он увидел прекрасную одежду, этот Ахан, шумерскую, синарскую, золото, серебро в больших количествах. При взятии города Иерихона похитил это и скрыл в подполе шатра своего, под землею. Но он не признался в этом. Иисусу Навину пришлось кидать жребий. Как же узнать, кто нарушил волю Божию, за что постигло воинство Господне это поражение? И говорится, как именно был кинут этот жребий. Очень интересно, как Бог указывал виновного. Иисус, встав рано поутру, это глава 7, 16 стих, Иисус, встав рано поутру, велел подходить Израилю по коленам его, и указано колено Иудина. Значит, жребий, или жребий бросался, или прямо Бог открывал. Вот тут прямо не написано. Вообще говорится так, Завтра подходите все по коленам вашим. Колено же, которое укажет Господь, пусть подходит по племенам. Племя, которое укажет Господь, пусть подходит по семействам. Семейство, которое укажет Господь, пусть подходит по одному человеку. То есть Бог прямо указывал на виновного. Потом велел подходить племенам Иуды, и указано племя Зары. Велел подходить племени Зарина по семейству, и указано семейство Завдиева. Велел подходить семейство по одному человеку, и указан Ахан, сын Харвия, сын Завдия, сын Зары, из колена Иудина. Этот человек подлежал смерти за то, что навел, так сказать, проклятие, укрыв у себя имущество, о котором сказано: «Ничто из владения Хананеен да не пристанет к рукам вашим, потому что оно проклято, потому что это золото и серебро, оно кровью куплено, оно орошено кровью приносимых в жертву людей, оно участвовало также во всех беззакониях, оно украшало эти сатанинские храмы и несет на себе печать проклятия. Поэтому сказал Господь: не берите ничего из этого». Это должно быть изгнано, выброшено, отдано уходящим этим хананеям. И вот Ахан навел поражение на стан, вышедший из Египта. Но потом город был взят, после того, как народ принес искупительные жертвы, покаялся. И как был взят этот город? Совсем иным образом, чем Иерихон. Иисус Навин послал определенный отряд воинов, которые должны были выманить защитников города Гая. Собственно, Ай означает развалины. Город, предназначенный к тому, чтобы лежать в развалинах, и в то же время город, так сказать, разваленный духовно изнутри, который еще во время существования своего назывался Ай. Разваленный город, духовно, так сказать, уже распавшийся. Так вот, Иисус послал отряд воинов, которые должны были выманить защитников города. И они подошли к воротам, воинство города Ай вышло навстречу, стало сражаться с ними, и те израильтяне сделали вид, что они поражены, и побежали прочь. И все воины города Гая устремились за ними, а засада, поставленная Иисусом Навином сзади, в этот момент заняла город и зажгла его. И обернулась армия гайская и увидела, что впереди те израильтяне, которых они преследовали, обратили к ним лицо, а не тыл, и бросились на них, а город уже горит, то есть с двух сторон они зажаты. Так эта армия была истреблена, и город был взят. В духовном смысле, что это и зачем это написано, чему это может научить? Иной способ борьбы со злыми душевными порывами, с человеком, так сказать, внутренним, душевным. Борьба духовного и душевного человека внутри нас, во внутреннем нашем мире. Какая? Для того, чтобы знать, на что способен человек, нужно проявить эти силы, поставить себя в некоторые ситуации, познать себя в определенных, так сказать, положениях, и потом изгнать эти силы злые. То есть выманить вот эту самую армию, которая глубоко скрывается, и потом уже разгромить ее, зажечь как бы город. Первый способ взятия Иерихона хорош, когда речь идет о человеке, имеющем собственную, так сказать, силу духовную, обращающемся к Богу, умеющего молиться. Он окружает внутри себя это зло и молится о том, чтобы оно пало в нем. А второй способ хорош, когда речь идет о человеке другом, который не может сам, так сказать, обратиться к Богу, ну и в том числе в крайних таких тяжелых ситуациях, о человеке одержимом, о человеке, в котором властвуют эти злые духи, злые силы. Их нужно выманить, как бы, ну, спровоцировать, да, как говорят современным языком, на проявление, и потом, так сказать, выгнать их, занять их место. Когда Бог открылся Иисусу Навину как его собственный руководитель, Слово Божие было к нему, то сказал ему Бог следующее, глава 1 книги Иисуса Навина. Бог сказал ему: «Моисей, раб мой, умер, и так встань, перейди через Иордан сей, ты и весь народ сей, в землю, которую я даю им, сынам Израилевым. Всякое место, на которое ступят стопы ног ваших, я даю вам, как я сказал Моисею». Никто не устоит пред тобою во все дни жизни твоей. И как я был с Моисеем, так буду и с тобою. Не отступлю от тебя и не оставлю тебя. Будь тверд и мужествен». Удивительно важные слова. «Всякое место, на которое ступят стопы ног ваших, я даю вам», — сказал Господь. Для того, чтобы овладеть чем-то в мире духовном, в самом себе, и вообще человек должен идти, а не стоять и ждать. Всякое место, на которое ступят стопы ног его, Господь даст ему. Верою человек одолевает все. Он должен идти. Поэтому говорится в одном из посланий Павла о духовных людях. Кто думает, что он стоит, берегись, как бы не упасть. Если человек стоит в своей духовной жизни, а не идет, не переставляет стопы ног своих, эту землю, так сказать, не делает своею, пройдя по ней, то он не преуспевает, он может упасть. И вот Иисус Навин – образ мужественного, великого и мудрого вождя. Как мы сказали уже, образ Иисуса Христа, который вводит нас во владение Царством Божьим, как бы приводит туда, и образ Духа Святого, который ведет человека в эту землю обетованную. Надо сказать, что вот это вот перечисление народов ханаанских, которые подлежат завоеванию или добровольно присоединяются к обществу Господню, оно имеет очень глубокий смысл. Здесь перечислены именно те пороки, именно те злые черты и даже, так сказать, бесовские, сатанинские свойства, которые свойственны невозрожденным людям в некоторых случаях. Перед тем, как завоевывать Иерихон, Иисус Навин увидел удивительную вещь. Глава 5 книги Иисуса Навина, 13 стих. «Иисус, находясь близ Иерихона, взглянул и видит, и вот стоит пред ним человек, и в руке его обнаженный меч. Иисус подошел к нему и сказал ему: „Наш ли ты или из неприятелей наших?“ Он сказал: „Нет, я вождь воинства Господня, теперь пришел сюда“. Иисус пал лицом своим на землю и поклонился ему: „Что господин мой скажет рабу своему?“ Вождь воинства Господня сказал Иисусу: „Сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, свято“. Иисус так и сделал. Перед тем, как завоевывать Иерихон, явился высший ангел, возможно, архангел, вождь воинства Господня. Но явился он, видимо, в виде такого простого человека, сначала с обнаженным мечом. Так что Иисус не узнал, кто это, и спросил: „Наш ли ты или из неприятелей наших?“ Услышав эти слова, ангел сказал Иисусу: „Я вождь воинства Господня“. Тогда он, видимо, преобразился пред ним. Иисус пал к ногам его и сказал ангел: „Сними обувь твою, ибо земля, на которой стоишь, священна“. Спрашивается, почему на этом месте нужно было снять обувь, что это была за земля. А потому что человек, ведущий войны Божии, войны духовные, он должен знать, что вся земля, на которую он вступает, священна, и Бог постоянно присутствует здесь. Он как бы босиком должен идти по этой земле. Также было сказано Моисею при явлении Бога в неопалимой купине: «Сними обувь, ибо земля, на которой ты стоишь, священна». Человек должен постоянно ощущать себя в присутствии Божьем. Как сказал Давид в псалмах: «Всегда видел я пред собою Господа». «Шевите Гошем нагдит амид» по-древнемейски. «Всегда видел я пред собою имя Господне», как бы постоянно. И тогда он успешен. И вот об этом успехе говорит Бог с самого начала Иисусу Навину. Почему, собственно, ангел напомнил ему: «Сними обувь», потому что он не узнал ангела, то есть не бодрствовал в какой-то момент духовно. Если бы он бодрствовал и молился, то он бы не перепутал, не спутал ангела Господня с неприятелем. Наш ли ты или из неприятелей наших? Поэтому Бог сказал через ангела: «Сними обувь и помни, что место, на котором стоит земля, святая». А вначале Бог сказал ему так, 7 стих 1 главы: «Только будь тверд и очень мужествен, и тщательно храни и исполняй весь закон, который завещал тебе Моисей, раб мой. Не уклоняйся от него ни направо, ни налево, дабы поступать благоразумно во всех предприятиях твоих. Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно. Вот путь преуспеяния духовного человека, которого символизирует Иисус Навин, человек, в котором дух. «Да не отходит сия книга закона от уст твоих». Давайте вдумаемся. Книгу мы читаем, почему тут не написано «от глаз»? «Да не отходит сия книга от очей твоих», например, было бы написано. Но сказано «от уст», потому что книгу Божью, книгу закона нужно читать, только произнося вслух, то есть с молитвой, потому что без молитвы, без отверзания уст и обращения к тому, чьим духом эта книга написана, она не производит никакого действия духовного. Если мы читаем и не верим, читаем и не обращаемся к Творцу, который дал эти святые слова, то это как бы напрасное чтение. Напрасно. Как говорится у пророка Исаии, дают книгу не умеющему читать, а он говорит: «Я не могу читать ее». Потом дают умеющему читать. Он говорит: «Она запечатана, и я не могу прочитать ее». То есть для человека, который устами отверзает и не просит разъяснения, не просит мудрости по разумению этой книги, она либо запечатана, либо он вовсе читать не умеет. И вот сказано: «Не отходит книга сия от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь». Казалось бы, ну, несколько ночей можно бодрствовать, но обычно учатся-то днем, в конце дня, или в начале, перед работой, или как, а ночью-то нужно спать. Но если от уст она не отходит, и человек днем получается, то и ночью она не отойдет от уст его, и Бог будет вразумлять его. И Давид в одном из псалмов говорит: «Даже и ночью учит меня внутренность моя», потому что внутри него находится тот Дух Святой, тот Учитель от Бога, который его учит. Поэтому поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано. И сказано тут: «Не уклоняйся ни направо, ни налево». Закон Божий – это точное описание того духовного пути, которым должен идти человек. И уклонение от него, прибавление к нему, убавление, отступление – это все есть потеря пути. Это все какое-то уклонение от пути. И вот, войдя в землю ханаанскую, Иисус вместе с народом перешел Иордан, о чем мы говорили, во вполне определенный день. Все эти великие события происходили в какие-то вполне определенные дни. Например, переход Иордана, глава 4, стих 19. «И вышел народ из Иордана в 10-й день первого месяца и поставил стан в Галгале, на восточной стороне Иерихона». Что это такое за число и зачем это написано? 10-й день первого месяца. Это день избрания Агнца. Первый месяц Нисан, празднование Пасхи приближается. В 10-й день, говорится в 12-й главе книги Исхода, изберите себе Агнца, по Агнцу на семейство. А в 14-й день вечером Пасха Господня, когда Агнец этот заколается, знак искупления. И вот в этот самый 10-й день произошло великое чудо – рассечение вод Иордана. И затем, следовательно, нужно было отпраздновать Пасху. Но перед тем, как отпраздновать Пасху, что описано в главе 5, нужно было Иисусу Навину обрезать всех израильтян, совершить обряд обрезания. Но почему? Потому что народ, вышедший из Египта, он исполнял этот обряд, вступление в завет Господень. А народ, родившийся в пустыне, а вы помните, что все, кроме Иисуса Навина и Халева, сына Ефонина, которые шли за Господом, будучи ему преданы, все вышедшие из Египта, кроме них, пали в пустыне. Ни один из них, поклялся Господь, из противников, из сопротивлявшихся, не войдет в эту землю. Вы не войдете в рабский дух вас, а вот дети ваши, которые слышали закон Господень и не противились, они войдут. 40 лет ходил Моисей народ в пустыне, чтобы умерли все, которые вышли, кроме двух покорных Богу. И вот те, которые рождались в пустыне, обряд обрезания там не проводился, потому что условия пустыни, военных этих переходов, передвижений не давали
совершить этот обряд.
И перед тем, как праздновать Пасху, а Пасху нужно было праздновать именно обрезанным, совершен был обряд обрезания. Сказал Господь: возьми и обрежь сынов Израиля. Но это является великим духовным символом, потому что обрезание плоти указывает на обрезание сердца, то есть на приспособление сердца человека к служению Господу. И в землю обетованную, в это Царство Божие, нельзя войти необрезанному или нечистому. Как в книге Исаии говорится: «О Иерусалим, не войдет более в тебя необрезанный и нечистый». В духовном смысле необрезанный сердцем, чье сердце не предано Богу. Так что каждое описание здесь является глубоким духовным символом и прообразом. И далее говорится 10 стих 5 главы. «И стояли сыны Израиля с станом в Галгале и совершили Пасху 14 день месяца вечером на равнинах Иерихонских. И на другой день Пасхи стали есть из произведений земли сей, опресноки и сушеные зерна в самый тот день. А манна перестала падать на другой день после того, как они стали есть произведения земли». В течение 40 лет блужданий по пустыне сыны Израилевы ели манну, хлеб небесный. Хлеб небесный, как говорил об этом Иисус Христос в проповеди своей. Хлеб небесный, которым питались они до того, как вошли в землю Ханаанскую. И как только на другой день Пасхи стали есть из произведения этой земли, а Пасха – это время созревания ячменя, так перестала падать манна. То есть они в ином оказались духовном состоянии, как бы уже земля сама давала урожай, и они не должны были надеяться только лишь на помощь сверхъестественную свыше. Эта помощь продолжалась, но уже как бы естественным путем. И Господь поддерживает человека в самых трудных и непереносимых условиях сверхъестественным образом, пока он не возвращается в условия такие естественные, и помощь эта становится как бы основанной на законах природы. Книга Иисуса Навина содержит удивительные слова, которые, впрочем, встречаются и в других местах Писания до книги Иисуса Навина. Именно обещание, что сыны Израилевы будут иметь помощь свыше в виде шершней. В книге «Исход», 23 глава, 28 стих, говорится так. Бог говорит так: «Ужас мой пошлю пред тобою, и в смущение приведу всякий народ, к которому ты придешь, и буду обращать к тебе тыл всех врагов твоих. Пошлю пред тобою шершней, и они погонят от лица твоего евеев, хананеев и хитеев». В другом месте, в книге Второзакония, 7 глава, 20 стих, об этих шершнях тоже говорится, иными словами, и в другом контексте. 7 глава, стих 20. «И шершни нашлет Господь Бог твой на них, доколе не погибнут оставшиеся и скрывшиеся от лица твоего». И, наконец, в книге Иисуса Навина, в 24 главе, в 12 стихе мы читаем вновь о шершнях. Иисус Навин говорит, в отличие от Моисея, о шершнях, как уже о свершившейся каре Божьей. Вот Моисей обещает, что шершни пошлет Бог, а Иисус Навин говорит, что он послал. Хотя бы этих шершнях мы не читаем на протяжении книги. «Я послал пред вами шершней, говорит Господь, которые прогнали их от вас, царей аморейских, не мечом твоим и не луком твоим сделано это». Ну, шершень, вы знаете, что такое. Это такое жалящее насекомое, перепончатокрылое, очень опасное. Слава Богу, в наших широтах его нет, а так оно весьма болезненно кусает, ужасно совершенно. Хуже овода. Шершень. Ну, казалось бы, что Бог пошлет столь летучие этих шершней перед войском израильским, которые прогонят врагов. Такого мы не считаем. Тем не менее, говорится: «Я послал, и вот они прогнали». Это было большой загадкой, и самые разные предположения существовали насчет этого, пока в 20 веке при раскопках Эль-Амарны и других городов Египта не было обнаружено, что
Тутмос III,
фараон, предшествовавший исходу сынов Израиля из Египта, покорил множество вот этих маленьких государственных образований в Ханаане и крайне ослабил силу ханаанских царств. Войска ханаанские вышли против египтян и были разгромлены несколько раз. Это знаменитые завоевательные походы Тутмоса III. Но это было известно. Что же открыли археологи? Оказалось, что личным знаком, талисманом, помещавшимся на всех колесницах, штандартах египетского войска при Тутмосе III, был шершень. Поэтому, говорит Господь, я пошлю шершень. Вот эти самые войска Тутмоса, они ослабили ханаанских царей до того, что Иисус Навин имел дело с врагом ослабленным. Хотя, впрочем, сыны Израилевы были в малом числе среди этих народов, составляя некую горстку как бы людей, и тем не менее удивительным образом покорили их всех. Это вера, это проявление веры. И говорится, верою побеждал Иисус Навин. Он постоянно ощущал присутствие Божие, постоянно ощущал эту благодетельную его руку. Итак, некоторое такое обобщение того, о чем мы говорили. Две точки зрения на завоевательные войны Иисуса Навина. По пунктам, так сказать. Теория библейских критиков. Великие цивилизации, ханаанские культуры были разгромлены и, так сказать, жители городов изгнаны некой своеобразной ордой кочевников, вышедших из Египта, вторгнувшихся в эти края. А некоторые библейские критики отрицают даже египетское рабство, говорят, что израильтяне вышли откуда-то из местности между Аравией и Междуречьем, вторглись и разгромили центры цивилизации хананеев. Точка зрения библейская или истинное положение вещей. Высокая техническая культура ханаанских народов и страшное сатанинское государственное устройство, мало сказать антигуманное, но буквально-таки дьявольское, нравственно-религиозная их культура с принесением в жертву массы людей. Второй пункт. Израильтяне, представляясь библейскими критиками, как такие кочевники дикие, вторгшиеся в эту землю и во всем уступающие ее цивилизованным жителям, оседлому населению Ханаана, как дикие орды. Но мы, зная закон Божий с его предписаниями любви к ближнему, помощи бедным, равенства пришельцев с местными жителями, и сравнивая этот закон с законами и религиозными уставами ханаанских народов, можем сделать совершенно противоположный вывод, кто из этих двух противоборствовавших сил представлял истинную культуру. Какая именно нравственность легла в основу общечеловеческой культуры и этики? Несомненно, библейская. Ее носителями были как раз-таки ведомые Иисусом Навином, а носителями противоположной и сатанинской культуры были хананеяне. И поэтому нельзя говорить о том, что тут вот такие дикие орды против цивилизованных насельников страны воевали. Как раз-таки наоборот. Кстати, об алфавите. Незадолго перед тем был изобретен алфавит. Первый алфавит, который называется финикийско-древнееврейским до сих пор, и который лег в основу всех последующих алфавитов. Финикийцы передали его грекам, от греческого произошли все европейские. С другой стороны, на Востоке через арамейскую письменность получили его и индусы, и народы Средней Азии, и арабы, и множество народов, так что все нынешние алфавитные письменности ведут свое начало от него. Одно название алфавит, альфа и бета, восходит к осмысленным названиям букв древнееврейским алиф и бет, то есть глава, начало и дом, а уже в греческом языке альфа и бета не имеют никакого, так сказать, смысла, этимологии нет. Итак, кто изобрел алфавит? С одной точки зрения это были жители Финикии или Ханаана, с другой точки зрения, древние израильтяне. Найдены памятники так называемой синайской письменности, которая употреблялась в рудниках,
рабами, работавшими на Синайском полуострове, египетскими рабами. И знаки этой письменности представляют собой нечто переходное от письменности египетской, дематической, так называемой, народной скорописи, к алфавитной. Очевидно, что на Синае работали именно израильские рабы, порабощенные фараоном древние евреи. И очевидно, что первый алфавит был создан ими. Хотя вот существуют до сих пор две эти теории, и алфавит называется финикийско-древнееврейским или еврейско-финикийским алфавитом. Затем теория захвата чужой земли, что вторглись воины Иисуса Навина и захватили чужие земли. Но мы говорили уже о том, что святая земля, призванная быть и являющаяся средоточием земли, средоточием, центром как бы трех материков, что ею владели сыны Сима, они были разгромлены и незаконно изгнаны хамитами с их темными культами, и Иисус Навин эту землю возвратил и учредил в ней поклонение Богу. О том, что огромное количество и евусеев, и представителей других вот этих ханаанских народов осталось в Святой Земле, говорят многие последующие данные, и археологические, и разные, и в том числе сама Библия. Так, например, в первой книге Паралипоменон, в 21 главе, с 22 стиха, упоминается Орна, евусянин. Ну и таких вот имен с указанием этнической принадлежности к одному из хананейских племен очень много в последующих книгах Библии. Этот Орна жил во времена Давида, и именно у него купил Давид землю для того, чтобы основать храм. Этот Орна жил в Иерусалиме на горе Мория, где был построен впоследствии Соломоном храм. Первое Паралипоменон, 21 глава, с 22 стиха. И мы просто, так сказать, посмотрим, кем был этот Орна, евусянин, по своему религиозному положению, по своим представлениям религиозным. Там явился ангел, поражавший за грех жителей Иудеи. И вот Орна обратился, 20 стих 21 главы 1 Паралипоменон, Орна обратился, увидел ангела, и четыре сына его с ним скрылись. Орна молотил тогда пшеницу. И пришел Давид к Орне. Орна, взглянув и увидев Давида, вышел из гумна и поклонился Давиду лицом до земли. И сказал Давид Орне: «Отдай мне место под гумном, я построю на нем жертвенник Господу. За настоящую цену отдай мне его, чтобы прекратилось истребление народа». Ангел поражал народ за грех, нужно было принести искупительную жертву на святом месте, а там находилась в личном владении гумна вот этого вот Орна, евусянина. Это было уже через столетие после завоевания земли Иисусом Навином. Это более чем через 400 лет было. «И сказал Орна Давиду: возьми себе, пусть делает господин мой царь что ему угодно. Вот я отдаю и волов на всесожжение, и молотильные орудия на дрова, и пшеницу на приношение. Все это отдаю даром». Этот Орна явно поклонялся Господу Богу. Он был служителем Господним. Услышав, что на этом месте, на земле ему законно принадлежавшей, что говорит о том, что израильтяне не изгоняли хананеев и не отнимали их имущество, если те обращались к Господу, а изгоняли только в том случае вместе с имуществом, если служили сатане, так вот, услышав о том, что место, ему принадлежащее по наследству, нужно для Господа, он готов отдать безвозмездно этот Орна, отдать волов для всесожжения, отдать деревянные орудия, свой плуг для того, чтобы костер разжечь и так далее. То есть он всецело предан Господу. Все это отдаю даром. И сказал царь Давид Орне: «Нет, я хочу купить у тебя за настоящую цену, ибо не стану я приносить твоей собственности Господу». И дал Давид Орне за это место 600 сиклей золота. Это огромная сумма. 600 сиклей золота. Шекель — это вес весьма большой сикль. Итак, хананеи которые служили Господу, отрекались от злых культов, от жертвоприношений детей и так далее, они принимались в общество Господне, они обладали землей и имуществом в Израиле, и с ними, так сказать, обращались точно так, как с самими израильтянами. По слову, как пришелец, так и туземный житель да будут у вас. И Давид дает ему полную и огромную сумму за его имущество. Таким образом, совершилось великое в истории человечества. То место, которое было средоточием темных сил, средоточием идолослужения, средоточием служения сатане и развратного культа, постепенно стало становиться местом служения Господу. Вновь обрело статус Святой Земли. Вот здесь я написал несколько названий разных видов колдовства, распространенных в Ханаане. В книге Второзакония, 18 главе, с 9 по 10 стих, они все перечислены. И такого детального, конкретного знания всех отвратительных видов колдовства, какое было в Ханаане, какое там процветало, не было, пожалуй, ни в одной другой культуре. 18 глава Второзакония, собственно, тут перечислены те мерзкие духовные и физические преступления, то мы говорили о физическом, вот, о приношении в жертву детей, разврате, духовные преступления, которым следовали хананеи. 18 глава Второзакония, 9 стих. «Когда ты войдешь в землю, которую дает тебе Господь Бог твой, тогда не научись делать мерзости, какие делали народы сии. Не должен находиться у тебя проводящий сына своего или дочь свою через огонь, прорицатель, гадатель, ворожия, чародей, обаятель, вызывающий духов, волшебник и вопрошающий мертвых. Ибо мерзок пред Господом всякий, делающий это, и за сии-то мерзости Господь Бог твой изгоняет их от лица твоего». Это как не истребляет, а изгоняет. «Будь непорочен пред Господом Богом твоим, ибо народы сии, которых ты изгоняешь, слушают гадателей и прорицателей. А тебе и то дал Господь Бог твой, пророка из среды тебя, из братьев твоих, как меня, — говорит Моисей, — воздвигнет тебя Господь Бог твой, его слушайте». Итак, израильтяне должны были восстановить общение падшего человека с Богом через пророка, как Адам слышал голос Божий, был ухом Божьим, внимавшим речам его. Так израильтяне должны слушать пророка, который является ухом и устами Господними. Итак, эти народы слушали гадатели и прорицатели и были очень глубоко укоренены во всех темных культах и делах. И вот здесь вот перечислены 9 основных видов колдовства. Чем вообще колдовство страшно? Ну, вы знаете, колдуны сейчас экстрасенсами называются многие и так далее. Сейчас это вновь расцвело пышным цветом. Человек получает непосредственные указания от сатаны, от злых сил. Свойства сатаны никакие. Два основных, говорит Иисус Христос. Он есть человек-убийца от начала, убийца, он желает смерти человеку духовной и физической. И он есть лжец и отец лжи, сказал Христос. Когда говорит ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи. И вот для того, чтобы уловить человека в свои сети, он несколько раз скажет правду или что-то правдоподобное, а на какой-то раз скажет такую ложь или полуложь, что человек погибнет, послушав этого совета через гадателя, прорицателя, колдуна и так далее. И все эти колдуны, они просили приносить жертвы человеческие и прочее, и прочее. То есть это непосредственно был канал связи этих народов с темными сатанинскими силами. Какие же именно колдуны? Маавир бено увито, проводящий сына или дочь через огонь. Надо отличать от сожжения детей в огне. Это был обряд проведения ребенка через огонь в грудном возрасте с произнесением определенных заклинаний, через которые ребенок посвящался этим дьявольским темным силам и приобретал какие-то оккультные способности на будущее.
те, которые хотели посвятить своих детей на служение Ваалу, оставьте и так далее, возвращаются к этим Маалим, то есть проводящим благовар проходить детей через огонь. Другой вид колдовства – косем кесамим.
Косем. Кстати, от этого слова косем происходит современная косметика. Да. Что значит косем? Косам – это резать. Ну, резать, чертить и прорицать судьбу. Это прорицатель, который режет. Что он делает? Он режет жизни людей. Может укоротить жизнь, навести порчу, отрезать, обрубить нить судьбы и так далее. Какими-то темными делами.
Следующий – меонен, от слова «анан» – «облако». Гадающий по облакам в буквальном смысле, но еще «анан» означает «обволакивать». Обволакивающий своими чарами, затемняющий ум человека, облако и обволакивает, понимаешь, по-русски одного корня, затемняющий своими заклинаниями ум и делающий человека зомбированным, да, как сейчас говорят, послушным этим злым душением, медиумом, иначе говоря, через которого действуют злые духи. Следующая разновидность колдовства – менахеш, от глагола нахаш, шептать, нашептывать и нахаш – змей, то есть связанное со змеиным дьявольским началом гадания и колдовство, которое отравляет подобный яд, наведение порчи и так далее. Следующее – мехашеф. Закон Моисеев говорит «мехашефа лот и хае» – колдунью не оставляй в живых. А буквально не то, что не оставляй в живых, не давай ей сил своих, не давай ей жизненных сил, лот и хае, не оживляй. Мехашефа. Кешеф – это нашептывание, чревовещание, общение со злыми духами, которые проникают в утробу человека. То есть мехашеф – это человек, способствующий тому, что люди становятся одержимыми бесами, делающий так, что бес вселяется внутрь человека, овладевает его силами, сковывает ему возможности и принимает одержимость, сводящий с ума и так далее. Ховер – хаварим. Буквально завязывающие узлы, следующие, так сказать, разновидность колдовства. Хавар слово означает соединять, приводить к союзу. Хавер – это товарищ. Хавар – это, значит, соединенный. Тот, который соединяет недолжное. Ну, например, существует такой в русской магии народный способ, как присушка. Знаете, когда берут молодого человека, делают так, что он влюбляется в кого-то, соединяется с кем-то, или становится кого-то помощником, как-то увлечет к этому человеку. То есть соединяющие судьбы недолжным образом, принуждающие к единению тех людей, которые для этого не предназначены, насильствующие на воле человека. Следующий – шоэль, эль-о. Шоэль-о. О. Это того же корня, что аб, название предка умершего. В отличие от аб, патриарх, ов, это ашоэль, значит, спрашивающий, вопрошающий предков. Именно те колдуны, которые вырывают из могил черепа, скелеты, кости, стараются их оживить и вопросить. Им вещают злые духи через черепа умерших людей. Очень страшные. Ну, как лучше убить, они спрашивают. Гитони, восьмая разновидность, от глагола яда, знать. Буквально по-русски знака или ведун. Гитони, ведун, яда и ведун того же корня, санскритский корень, потому что древнееврейский. Ведающий, то есть знающий глубины сатанинские, познавшие тайны темного мира. Ну, конечно, не всякий знак, и есть знак, это русские весьма неплохие, даже хорошие, которые лечат людей. Но те вошли в они, это глубокие знатоки бездны, сатанинские глубины, лицы тьмы. Наконец, последнее, дореш и амитим, или спириты, которые вопрошают мертвых. Глагола «дараш» вопрошать, «мэйт» – это мертвый. И вот все это, то есть непосредственно находящиеся в общении с бесовскими духами, которые выдают себя за духов умерших. Спиритизм категорически запрещается в Библии. Все это была духовная жизнь ханаанских народов. На этом было основано все.
все их, так сказать, жизненное мироустройство. И поэтому в самом конце книги, когда земля была покорена, и расселил Иисус Навин народ по коленам его, дав каждому удел по жребию, то говорит Иисус Навин народу следующие слова. Это глава 24, стих 21. Когда Иисус Навин предложил народу, будет ли он служить Господу, или вот богам египетским, или богам той земли, в которую он вошел, или богам месопотамским, и сказал: «Но я и семья отца моего, мы будем служить Господу». И сказал народ Иисусу: «Нет, мы Господу будем служить». Иисус сказал народу: «Вы свидетели о себе, что вы избрали себе Господа служить Ему». Они отвечали: «Свидетели». «Итак, отвергните чужих богов, которые у вас, и обратите сердце свое к Господу, Богу Израилеву». И дальше Иисус Навин сказал: «Служите Господу в истине и чистоте». В чистоте или в совершенстве, тамим, означает внутреннее состояние абсолютной искренности служащего Богу, а в истине полная покорность, так сказать, закону, который там извне, но входит внутрь. То есть это внутреннее и внешнее состояние. И вот напоследок что? Слово «истина», которое пишется так. «Эмет». 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 Состоит из трех знаков. Сначала буква «Альф», первая буква алфавита древнееврейского. Затем буква «М», средняя, которая в самой середине алфавита находится. И затем буква «ТАВ», которая заключает алфавит. Когда говорит Бог: «Я есть первый и последний», или как в Откровении: «Я Альф и Омега, начало и конец», первый и последний, то это «Алиф» и «ТАВ», и в середине еще «Мем», «Эмет». То есть весь алфавит, алфавит включает все названия, существующие в мире, понятно, обнимается, охватывается этими тремя буквами. Начало, середина и конец. И все это есть Бог. И вот если букву «Алиф» первую мы устраним, то останется слово «Мет» – «мертвый». Того же корня, что арабская «мат» в шахматах, вот «смерть королю». «Мет». Без первой буквы «Алифа», буквы непроизносимой, означающей невидимое первоначало Вселенной Бога, все мертво. Но когда буква «Алиф» прибавляется к этому мертвому, то все оживает и становится истиной. Эмэ. Поэтому боги хананейские, темные силы, назывались мертвыми богами, а Бог называется Богом живым и истинным.